Полоцкая Атлантида. Глава. Предисловие. Мы назвали эту книгу «Полоцкая Атлантида» не потому, что княжество исчезло бесследно, как легендарный остров Платона. Платоновская Атлантида завораживает нас тем, что канула в небытие, и ее существование почти невозможно доказать. С Полоцком все иначе. Он оставил нам летописи, плинфу Софийского собора, резные грани креста Евфросинии и имена древних князей. Это была целая цивилизация со своей гордой династией, своей дипломатией и своим особым, неповторимым голосом среди соседних земель. Но в общем потоке истории Великого княжества Литовского этот голос постепенно затих, растворившись в более крупном хоре. Полоцк не утонул. Он отдал свою силу, свою кровь и свою духовную мощь более молодому и сильному соседу, став первой, самой глубокой главой в чужой книге истории. И все же растворение – это тоже своего рода исчезновение. То, что было отдельным, цельным миром, перестало быть отдельным. Полоцкая Атлантида – это попытка на минуту приостановить ход времени и снова расслышать голос этого мира таким, каким он звучал сам по себе, прежде чем слился с общим течением истории. Глава 1. Рождение на перекрестке рек. Представь себе раннее утро, где-то в середине 9 века. Туман еще стелется над водой там, где не широкая, но своенравная речка Полота впадает в могучую западную Двину. На высоком мысу, образованном слиянием двух рек, уже не первый век, стоит городище Кривичей, обнесенное земляным валом и частоколом поселения, откуда открывается вид сразу в обе стороны света. Вниз по Двине, к Балтике и Варяжским землям, вверх по течению и дальше Волоком, к Днепру и далекому Царьграду. Именно здесь, на этом перекрестке торговых путей, рождается государство, которому суждено стать одним из первых на землях восточных славян и одним из самых своевольных. Земля Кривичей. Задолго до того, как здесь появится князь, эту землю населяло племя Кривичей, одно из крупнейших восточнославянских объединений, растянувшееся от верховьев Волги до среднего течения Западной Двины. Название племени – историки связывают то с легендарным родоначальником Кривом, то со словом «кривой», в смысле «горный», «холмистый», указывающим на изрезанный рельеф здешних земель. Кривичи были земледельцами и охотниками, но прежде всего – людьми реки. Двина кормила, поила и связывала их с миром, и именно на ее берегу, там, где в нее впадало Полото, возникло поселение, давшее начало городу. Полоцк – редкий случай, когда имя города – буквально рассказывает историю его рождения. Он назван по имени реки Полоты, на которой стоит. Первое упоминание. 862 год. Повесть временных лет, главный летописный свод Древней Руси, упоминает Полоцк в числе городов, куда были посланы наместники легендарного Рюрика. Это делает Полоцк одним из древнейших городов восточных славян, упомянутых в летописи, наравне с Новгородом, Изборском и Белоозером, и даже раньше по документальному следу, чем сам Киев в некоторых списках. Но за скупой летописной строкой скрывается куда более важный факт. Полоцк с самого начала обозначен не как безымянная точка на карте, а как самостоятельный центр силы, достаточно значимый, чтобы за него боролись, чтобы в него сажали наместников, чтобы его считали нужным контролировать. Путь из варяг в греки. Ключ к пониманию того, почему именно это место стало столицей княжества, география. Полоцк оказался на пересечении двух великих торговых артерий раннего Средневековья. С севера, по Западной Двине, приходили варяжские купцы и дружинники, люди севера, торговавшие мехами, оружием, янтарем. С юга, через систему Волоков к Днепру, открывался путь к Смоленску, Киеву и дальше, к Черному морю, к богатствам и роскоши Византийской империи. Тот, кто держал в руках Полоцк, держал в руках ключ от целого участка знаменитого пути из варяг в греки. Каждая ладья, каждый купеческий обоз, стремившийся пройти этим маршрутом, так или иначе проходил через земли, подвластные полоцким князьям, и платил за это пошлину, признавал эту власть.